Я хочу сейчас коснуться одной темы, которая меня занимает уже давно. Ну, я думаю, что я нашел какой-то корень этого на нашей недельной главе. Если мы сейчас наблюдаем окружающую нас, нас волну террора, то ни для кого не секрет, что его эпицентром является сегодня Хеврон. Ни для кого не секрет. И надо понять, почему именно Хеврон. И более того, если, конечно, вдуматься о всех событиях в Святой Земле последние 100 лет, потому что самое страшное, что было здесь, это еврейский погром, ну, по-моему, 29-й год, Тарпат, когда погибло около 30 ведущихся учеников еще от Хеврон в Хевроне, и еще было вынуждено оставить Хеврон, перебраться в Иерусалим. Вопрос... Я сейчас, опять же, не берусь эту тему полностью раскрыть, просто не знаю. Я коснусь тут двух намеков на это в нашей главе. Один – это то, что здесь говорит Раши, а другой – это, что говорит Бернсон Бернзеев. Рассказывается в Торе, что когда Якова шли хоронить, Яков забегал похоронить его брата Махпила, из захоронения Авраама, Сары, Ицхака и Ривки, и там, где сам Яков похоронили. И тут упоминается в Торе такая странная вещь. Это в 50 главе, 10 стих. «Ваяво от гора на Атад». Пиши, место называется «гора на Атад», буквально это горно колючек. Колючек, это в моем вольном пересказе. Вот находится за Иорданом, там строили большой-большой спед, и оплакивали его 7 дней именно в этом месте. Чем это место знаменито? Чем это место знаменито? И Раши приводит Мидраш, что когда великая похоронная процессия из сыновей Якова и египтян направлялась в Хеврон похоронить там Якова, им навстречу вышли все цари земли Кнаан и все руководители Ишмаэля на войну. На войну. То есть, почему на войну? Они шли с египтянами. Они просто хотели не дать похоронить Якова в брата Махпира. Дальше говорит следующая вещь. Раши говорит, что они видели корону Иосифа, которая висела на гробе Якова. Они сняли с себя свои короны и окружили это своими коронами, корону Иосифа. То есть на этом их противостояние кончилось. Это очень такое непонятное место. Они шли воевать или шли, так сказать, делать какие-то игрушки. Они что, не видели короны? Может, какая-то особенная корона? Что-то имеется в виду. Есть вообще огромное правило в Торе, что Тора говорит о вещах, так сказать, в нашем мире, но она намекает на вещи в более высоких мирах. Есть понятие кетер. Кетер – корона. Это понятие в Торе, есть понятие кетер Тора, корона Торы, кетер Малхут, корона царства, кетер Кеуна, корона служения. Кроме того, это было, скажем так, это было спецодеждой царей. Одевать корону. Почему? Зачем? В чем смысл этого? Маарал пишет в нескольких местах, что понятие, суть понятия корона это возвышенное достоинство, которое есть у царя, который находится выше него. То есть царь это не просто человек. У него есть высшее божественное достоинство. Источник достоинства, чтобы все, он реально через него Всевышний проводит правление за этим миром. Это касается как царей праведных, так и царей неправедных. И этот факт, что через царей Всевышний проводит правление миром, это было, в частности, причиной, почему идолопоклонники делали своих царей идолами. Они не видели, что есть тут не какая-то, через них проходит какая-то божественная сила. Да, но они просто не понимали, что есть много проводников божественной силы, но обращаться и преклоняться на то, кто к источнику этой силы, это Всевышний, а не его, так сказать, исполнителя. Так вот, есть понятие кетер. Кетер – это та духовная сила, это то возвышение, которое есть источник царства царя. Это намекает кетер. Так я понимаю, что слово «мораль» в нескольких стадиях уже говорит. Добавим еще одну вещь. Есть великое, для меня это очень большое правило. Если есть противостояние против нашего народа, источник его, что есть против нас обвинение на высшем суде. У нас есть какое-то зло. Причина, что нас надо обвинять, это причина, что народы вокруг нас, они получают приказ свыше. И не с радостью это бегут это исполнять. Нам противостоять. Но вот тут-то, когда цари увидели корону Иосифа, означает, что их ангелы-хранители, они постигли величие Иосифа, его достоинство, у них нечего было с ним делать. Они не могли ничего сделать, они должны только преклониться и снять с себя и собственные короны, и указать им свое место, что они подчиняются великой короне Иосифа. Давайте еще вещи просто переведем на современный язык. Если бы наш народ был в своем истинном величии, я говорю сейчас про величие Иосифа. Что мы знаем о Иосифе? Что мы считаем в Торе? Я коснулся трех вещей. Это его великую силу противостоять соблазну жены Потифара, великую силу его не отомстить своим братьям, а наоборот. То, что пропагает Таргум Йонатан в нашей главе, что Иосиф достоился своих благословений, потому что исполнял Тору, изучал ее, исполнял ее скрыто. Вот. Это огромная сила Иосифа. сила высшая Иосифа. Это то, что он этим удостоился присутствия Творца, и то, что все, что он делал, Всевышний давал ему успех. Это то, что преклонило перед ним всех царей и страны Кнан, и всех царей Ишмаэля. И эту вещь просто поймем. Нам вокруг противостоят в частности потомки Ишмаэля. Мы немножко знаем их. Не сказано в Торе, что Ядоба Коль, его рука во всем. Они настолько профессиональные воры, часть социального характера, что никакой Коран не помогает. Если по Корану вору отрубается рука. Но никакой Коран не помогает. Это известная вещь. И слава Богу, что они убийцы гораздо менее профессиональные, чем вор. Это большая помощь свыше. Кроме того, известно, что это не все, это их внутренняя тяга к разврату. Что мы это можем противоставить? Что у нас еще нету, мы в этом чисты. А если, не дай Бог, мы это нечисты, то они получают силу. Получают силу. Вот это первое. Первое, сейчас я готовился просто темы, что у нас мы уже наблюдаем здесь, что противостоял нашему народу в Хевроне Ишмаэль и Кнан. Более того, приводит здесь Таргум Ункула следующую вещь, что это приводится в Йонатан бен Узиэль, в 50 главе, 13 стих, приводит, что также Гмара Масеха Цота, я помню, 13-й лист, тоже приводит это, что кроме Ишмаэля и Кнана, которые подчинились тогда Иосифу, ну вот Исав никому не подчинился. Когда узнал, что идут хранить Якова в Хеврон, то он, наверное, решил напомнить, что он тоже потомок Ицхака и Ривки. Хотя, как известно, что когда Яков возвратился из дома Лавана в Святую Землю, он все, что ему дал, он выкупил у него его долю в Марат Махпела, которая полагалась по наследству, у него подписал с ним контракт, и говорит, что Нафтоли, он вернулся в Египет и принес этот контракт, чтобы показать. Однако, я насколько понимаю, вот это не помогло, потому что дело кончилось буквально большой войной с потомками Исава. И пока Хушим, сын Дана, не убил Исава. То есть, опять же, что мы видим? Мы видим здесь противопоставление Исава, его претензия на Марат Махпела. Я, в принципе, что мне здесь важно просто это видеть. Есть в нашей главе Рамбан, в самом начале главы. Он вообще говорит, что спуск Якова в Египет, это был намек на изгнание в четвертом царстве, которое видел Даниэль во сне, это царство Эдом. Рамбан в начале нашей главы подробно объясняет параллель между тем, как наш народ ушел в Египет, и так как реально мы были отданы, точнее, сами себя отдали под власть римлян. Но Поэтому я хочу просто сказать, что надо противодействие нашего окружающих царств, окружающих наших ненавистников, именно то, что касается Хеврона, это его источник в нашей недельной главе.